Дружба. Когда начались занятия моей матери с великим князем Николаем Александровичем, и когда мы только что переехали на жительство Ванечка в дворец, мама моя больше всего боялась, и теперь я считаю это совершенно естественным, как сложатся мои отношения с детьми, но все же российскими великими князьями с самой, так сказать, большой ветви. В далеком, но все-таки несомненном будущем, великий князь Николай Александрович сначала наследник престола, а затем, если Бог соизволит, и император всея Руси, царь польский и великий князь финляндский. Конечно, теперешний наследник престола великий князь Александр Александрович Богатырь и рассчитан минимум на 100 лет жизни. В моем тогдашнем воображении немал человек под потолок ростом. Но все под Богом ходим. И надо брать вещи так, как они суть. И поэтому мать ночей не спала и мне не давала, все уча меня, как надо быть почтительным к царским мальчикам, как быть сугубо осторожным в обращении с ними и в особенности, как нужно их титуловать. «Обязательно называй вашим высочеством. И никак не Никий или Жоржик, а Николай Александрович и Георгий Александрович. И обязательно на «вы». Это дети царские. Считай счастьем. Это папочку молил». И так далее, и так далее. И я чувствовал, как у меня к сердцу подступает, что называется, неизбывная тоска. Это мне, человеку с Псковской улицы, ходить с накрахмаленной душой, быть вечно на страже собственных слов, следить за каждым своим движением и жестом? И потом, какие они великие князья? Такие же мальчишки, как и я. Только у богатого отца, вот и все. У них отец есть, а у меня бедного нет. Вот и вся разница. Я сирота, а они нет. В этом их счастье. Так почему же мне думать о каких-то высочествах, когда они такие же, как и я, ходят, бегают, разговаривают, едят, спят так же, как и я, врут маме насчет больного живота, когда урок не выучил, или что палец болит, когда писать не хочется. Как говорят французы, я ходил со смертью в душе. Мне было скучно и тоскливо, и в саду я старался отделяться от них. Пусть я играю здесь, а их высочество там. Так проще и для языка удобнее. И не нужно о чем-то думать и к чему-то приспосабляться. И вот однажды в зимний день я что-то делал в саду и вижу. Прямо на меня в одном сюртуке идет действительно великий и благоговейно уважаемый без всяких там предварительных наставлений князь Александр Александрович подходит ко мне и спрашивает. «Володь, а где ж Ники?» Я ответил. «Его высочество за горой чистит снег». Великий князь, подумав немного, сказал, «Слушай, Володь, для тебя, великий князь, здесь только я один, а Ники и Жоржик – твои друзья, и ты должен звать их Ники и Жоржик, понял? А мне мама велела». «Правильно, маму слушаться необходимо, но это я тебе разрешаю, и сам с мамой поговорю, понял?» «Понял, ваше высочество, а то очень скучно». «То-то и дело, что скучно. Ну, беги к мальчикам и играйте вместе». Лед рухнул, с плеч скатилась гора. Я на крыльях радости полетел к Нике, теперь моему дорогому другу и товарищу, которого тоже злило, что я называю его неуклюжим и плохо вращающимся во рту титулом. Иногда с досадой он тоже меня называл вашим высочеством. И тогда я боялся матери, услышит и будет скандал в очках, как говаривал наш ламповщик. Этот ламповщик был большим нашим общим другом, вроде Аннушки, и мы испытывали по отношению к нему самое полное доверие. Когда он, бывало, зайдет в игральную комнату заправлять лампы, мы сейчас же к нему. «Сидор, расскажи про войну». И он, нарочно подольше возясь с лампами, рассказывал. И особенно наше воображение поразил переход русских войск через Дунай. «Как это? Переход через Дунай?» И потом в саду мы изображали это так. Маленький Жоржик был Дунаем, ложился на землю, а мы с Ники через него переходили. Причем Дунай, чтобы сделать нам трудности, шпынял нас ногой взад. И мы тогда, чем больше было трудностей, тем больше гордились и надевали медали, которые Ники уже тогда мне жаловал, отлично понимая эту свою привилегию. Жорж не менее отлично понимал неблагодарность роли переходимого Дуная и за это выхлопатывал себе немалые привилегии. Например, он был постоянным продавцом мороженого. Ему принадлежала в частном порядке знаменитая столовая ложка, выбитая из пивной бутылки. Иногда Ники, ложась спать, когда горел только маленький ночничок, изображал низким басом. «Сахарно, мрожено, мрожено!» И тогда Жоржик вскакивал и лупил его кулачком по одеялу и требовал: «Не смей кричать! Это я кричу!» Тогда, закрывшись в одеяло с головой, начинал я: «Сахарно, мрожено!» Жоржик подлетал ко мне и кричал: «Замолчи! Это я кричу!» И ожесточенно барабанил по мне. Мы с Ники покатывались со смеху, но Жорж входил в азарт, отстаивал права собственности, кричал, что никогда больше не будет Дунаем, не даст ложки даже понюхать, и мы насидимся без мороженого. А когда и это не действовало, начинал всерьез грозить: «Диди скажу, папе скажу». «Докладчику первый кнут», — говорил Ники. «Пусть кнут, а я скажу». «Ну, смолчи, Володя», — начинал уступать Ники. «Я тебе жалую медаль». «Какую?» — спрашивал я. «В ладонь», — отвечал Ники. И тогда я уже от полной души говорил: «Рад стараться, ваше императорское высочество». Тогда же Жорж смирялся и лез к Нике на кровать и начинал вести с ним переговоры о медали. Начиналась торговля. «Сколько раз Дунаем будешь?» — деловито осведомился Ники. «Два раза буду». «Мало два раза. 100 раз», — требовал Ники. «200 раз буду». «Да нет, 100». «100 много, буду 200». «200 мало, требую 100». 100 тогда 2 медали. «Ну хорошо, 2 так 2. «Да ты маленький». «Я маленький, мне надо 2». «Маленький по 2 не носит. Где это ты видел?» «Я видел». «Да врешь». «Ей-богу, не вру, видел». «Пошиться грех, дурачок». «Значит, жалуешь 2? Ну ладно, 2, иди спать». Жоржик счастливо вздыхал и шел к себе. Ники вдруг что-то вспоминал, приподнимался и угрожающе говорил Жоржу: «Но только чтобы животом вверх лежать». Жорж вздыхал и отвечал: «Животом так животом. За живот 3-ю медаль потребую. Не дашь — папе скажу». И как по команде все сразу засыпали, удовлетворенные, что жгучие вопросы жизни благополучно разрешены. Время от времени во дворец приводили каких-то высокорожденных мальчиков для принятия участия в играх их высочеств, как это на суконном языке именовалось. Мальчики эти были не чета на псковским, необыкновенно воспитаны, выдрессированы, отлично понимали оказанную им честь и всем от усердия шаркали ножками, даже проходящим лакеем. У них уже было твердое и дальнозоркое представление о важности двора и соображении карьерности, и настороженное внимание ко всему, и то подмечание глаз, которое обыкновенно характеризует людей, себе на уме. С переляку они меня иногда именовали высочеством, понимая, что кашу маслом не испортишь, а я в порыве великодушия отводил их в сторону и тихонько на ушко жаловала им медали. Они шаркали ножкой и как-то по-особенному головкой вниз кланялись. Все почти как на подбор, они были рыжие. И это в наших глазах их делало несимпатичными. В припадке ревности я даже выучил великих князей песенки, которые распевали у нас на Псковской улице. «Рыжий красного спросил, чем ты бороду красил? Я ни краской, ни замазкой, я на солнышке лежал, кверху бороду держал». Определенного мотива этой песенки у нас не было. Мы всегда пели ее импровизацией. И Жоржик, надув шею, всегда брал с самого низкого баса, подражая своему кумиру в церковном хоре. И вообще у него необыкновенно были развиты подражательные способности, и он не раз морил нас со смеху. Эти посещения рыжих мальчишек навели меня на мысль о необходимости подписать договор дружбы. Мысль была принята с большим одушевлением. Дело было сделано так. Из новой тетрадки вырвали лист бумаги, и я в подражении крови мамиными красными чернилами написал как мог: «Дружба навеки вечная до гроба». Потом, памятуя, как после смерти отца мать подписывала через марку какие-то бумаги, и это ослепило раз и навсегда мое воображение, я и теперь решил исполнить эту формальность. Путем долгих переговоров с Аннушкой я упросил ее купить в мелочной лавочке 3 марки, и Аннушка за 9 копеек привезла мне 3 какие-то красненькие марки. Мы столбиком наклеили эти марки на договоре дружбы и потом расписались. Первым поставил свою подпись Ники и вывел ее через марку каракулями, не сгибающимися линиями. Я подписался росчерком «Володя», а Жоржику, как малограмотному, предложили поставить крест. И он поставил его с необычайной твердостью и правильностью. У него была крепкая и уверенная рука. Он без линейки проводил совершенно и безукоризненно правильную линию, признак художественного дарования. Он рисовал чрезвычайно верно всякие предметы, особенно лошадей и собак. Детям нужна тайна, и с необыкновенными изобретательными предосторожностями в какой-то жестяной коробочке мы зарыли договор дружбы под деревом в Анечковом саду. Потом забыли, и этот договор, быть может, и до сих пор в целости лежит на своем месте. Если не изменился пейзаж сада, я, пожалуй, и теперь бы его отыскал. Рыжих мы не любили. Рыжие нанесли нам тяжкое оскорбление. Когда Жоржик предложил им сахарного мороженого из мокрого песка, рыжие поголовно все шаркнули ножкой и отказались. Тогда мы им спели песенку про бороду. Рыжие вежливо слушали и криво улыбались. Какие противные! Их карьера в Анечковом дворце была кончена. И когда провозглашалась угроза «завтра будут мальчики», то великие князья с редким искусством начинали дуэт «Не надо рыжих!», а Жоржик не впопад обмолвился «К чёлту рыжих!», что произвело колоссальное смущение, и мама нюхала спирт. Как чудесно и таинственно было сознавать, что неподалеку рукой подать в садовой земле зарыты такие сокровища, как договор дружбы и стеклянная ложка. У нас было особенное многозначительное в присутствии других переглядывание, понятное только нам. Были особые вроде масонских знаки пальцами, как то, если я поднял большой палец мякотью к Нике, то это значило «дай списать задачу». Если я его поднял ногтем к нему, то это значило «надо произвести шум для отвлечения внимания». Мы так разработали эту систему, что иногда вели целые молчаливые беседы, как глухонемые. И это было таинственно и прекрасно, и дружески связывающе.